шли пионеры вчетвером в одно из воскресений, как вдруг вдали ударил гром и хлынул дождь весенний. От градин, падавших с небес, от молнии грома, ушли ребята под навес в подъезд чужого дома. Они сидели у дверей в прохладе и смотрели, как два потока все быстрее бежали по панели, как забурлил в желобах вода, сбегая с крыши, как посерели на столбах вчерашние афиши. Вошли в подъезд два маляра, встряхнувшись точно утки, как будто кто-то из ведра их окатил для шутки. Вошел старик, очки протер, запасся папиросой и начал долгий разговор с короткого вопроса. «Вы, верно, жители Москвы? Да, здешние, с Арбата. Ну так не скажете ли вы чей-то дом, ребята? Чей-то дом? Который дом? А тот, где надпись «Гастроном» и на стене газета?» «Ничей», — ответил пионер. Другой сказал: «СССР», а третий — «Моссовета». Старик подумал, покурил и не спеша заговорил. «Была владелица его до вашего рождения Адель Петровна Хитрова». Спросили мальчики: «Чего? Что это значит, Хитрово? Какое учреждение?» «Не учреждение, а лицо», — сказал невозмутимо старик и выпустил кольцо махорочного дыма. «Дочь камергера Хитрово была хозяйкой дома. Его не знал я самого, а дочка мне знакома. К подъезду не пускали нас, но озорные дети с домовладелицей не раз проехались в карете. Не на подушках рядом с ней, а сзади на запятках. Гонял оттуда нас лакей в цилиндре и в перчатках». «Что значит, дедушка, лакей?» — спросил один из малышей. «А что такое камергер?» — спросил постарше пионер. «Лакей господским был слугой, а камергер — вельможей. Но тот, ребята, и другой почти одно и то же. У них различие только в том, что первый был в ливрее, второй в мундире золотом с Владимиром на шее». «Зачем он, дедушка, носил Владимира на шее?» — один из мальчиков спросил, смущаясь и краснея. «Не понимаешь, вот чудак, Владимир был отличный знак. Андрей, Владимир, Анна. Так назывались ордена в России в эти времена», — сказали дети. «Странно. А были, дедушка, у вас медали с орденами?» «Нет, я гусей в то время пас в деревне под Ромнами. Мой дед привез меня в Москву и здесь пристроил к мастерству. За это не медали, а тумаки давали». Тут грозный громовой удар сорвался с небосвода. «Ну и гремит», — сказал маляр. Другой сказал: «Природа». Казалось, вечер вдруг настал, и стало холоднее, и дождь сильнее захлестал, потоков не жалея. Старик подумал, покурил и, помолчав, заговорил. И так опять же про него, про господина Хитрово. Он был первейшим богачом, и дочери в наследство оставил свой московский дом, имение и средства. «Какие средства?» «Капитал своей дочке завещал. 2 миллиона ровно. На эти деньги 500 лет прожить без горя и забот могла Адель Петровна». «Но неужели жила она до революции одна в семиэтажном доме, в авторемонтной мастерской и в парикмахерской мужской, и даже в гастрономе?» «Нет, наша барыня жила не здесь, а за границей. Она полвека провела в Париже и Ревнице, а свой семиэтажный дом сдавала выгодно в наем». «Дома кормили наших бар, как говорят, заочно», — сказал насмешливо маляр. Другой ответил: «Точно». Дом приносил большой доход. В нем жило множество господ, кто победней, повыше. А под землей жил народ беднее, чем под крышей. Мой дед арендовал подвал, служил он у хозяев, а в гастрономе торговал Тит-Титыч Разуваев. Он приезжал на рысаке к 7 часам, не позже, и сам держал в одной руке натянутый вожжи. Имел он знатный капитал и дом на Моросейке, но сам за кассой считал потертые копейки. «Отчаян торговал Перлов фамильным и цветочным», — сказал один из маляров. Другой ответил: «Точно. Конфеты были Ландрина, а спички были Лапшина, а баню торговой владели Сандуновы. Купец Багров имел затон и рыбные заводы, гонял до Астрахани он по Волге пароходы. Он не ходил, купец Багров, на этих пароходах и не ловил насетров в привольных волжских водах, зато подсчитывал доход от всей своей флотилии и самый крупный пароход назвал своей фамилией. На белых ведрах вдоль бортов на каждой их семерке была фамилия Багров по букве на ведерке. Тут что-то, дедушка, не так. Нет буквы для седьмого. А вы забыли твердый знак, сказал старик сурово. Два знака в вашем букваре. Теперь не в моде твердый, а был в ходу он при царе, и у Багрова на ведре он красовался гордо. Была когда-то буква Ять, но это только к слову. Вернуться надо нам опять к покойному Багрову. Скончался он в холерный год, хоть крепкой был породой, а дети продали завод, затон и пароходы. Да что вы, дедушка, завод нельзя продать на рынке. Завод ни кресло, ни комод, ни шляпа, ни ботинки. Владелец волен был продать завод кому угодно, и даже в карты проиграть он мог его свободно. Все продавали господа, дома, леса, усадьбы, дороги, рельсы, поезда, лишь выгодно продать бы. Принадлежал иной завод какой-нибудь компании. На каме трудится народ, а весь доход в Германии. Не знали мы, рабочий люд, копили средства. Мы знали с детства только труд и не видали детства. Нам в этот сад закрыт был вход. Цвели в нем розы, лилии. Он был усадьбой господ, не помню по фамилии. Но только помню до сих пор, как мне надрали уши, когда я лез через забор попробовать их груши. Сад охраняли сторожа, и редко, только летом, в саду гуляла гжа с племянником-кадетом. А румяный маленький кадет, как офицерик был одет, и хвастал перед нами мундиром с галунами. Мне нынче вспомнился Борчук, хорошенький кадетик, когда суворовец, мой внук, прислал мне свой портретик. Но мой скромнее не в пример, растет не по-кадетски. Он тоже будет офицер, но офицер советский. А может, выйдет генерал, коль учится мерно? Один из маляров сказал, другой сказал, наверное. Сами, дедушка, в какой вы обучались в школе? В какой? В сажной мастерской. Сучил я драту день-деньской и натирал мозоли. Я проходил свой первый класс, когда гусей в деревне пас. Второй в столице я кончал, когда кроил я стельки и дочь хозяйскую качал в скрипучей колыбельке. Потом на фабрику пошел, и кон за бастовкой, и уж последнюю из школ прошел я под винтовкой. Так я учился при царе, как большинство народ, и сдал экзамен в октябре 17-го года. Нет среди вас ни одного, кто знал во время она дом камергера Хитрово или завод Гужона. Да, изменился белый свет за эти три десятка лет. Мы прожили недаром, хоть нелегко бывает нам, идем к новым временам и не вернемся к старым. Я не учен, зато мой внук проходит полный курс наук. Не забывает он меня, и вот что пишет деду: пред лагерями на три дня гостить к тебе приеду. С тобой ловить мы будем щук, вдвоем поедем в Химки. Вот он, суворовец, мой внук, с товарищем на снимке. Прошибла старика слеза, и словно капли этой внезапно кончилась гроза, и солнце хлынуло в глаза струей горячей света.